Глава вторая.
«Джентльмены клуба «Светские львы» Анахайма», — сказал человек у микрофона, — «сегодня вечером у нас есть замечательная возможность, предоставленная руководством Оранжевого округа, послушать, а затем задать вопросы тайному агенту по борьбе с наркотиками из ведомства шерифа Оранжевого округа». Человек в розовом костюме из вафельной ткани, с желтым пластиковым галстуком на шее, в голубой рубашке и ботинках из кожзаменителя, буквально лучился улыбкой. Человек этот явно страдал излишком веса и возраста, а также счастливого блаженства, даже когда не от чего было особенно блаженствовать. Наблюдая за ним, тайный агент по борьбе с наркотиками почувствовал, как к горлу подступает тошнота. «Далее вы легко можете заметить», продолжал конферансье клуба «Светских львов», «что вам едва виден этот человек, сидящий непосредственно справа от меня, ибо на нем сейчас так называемый шифрокостюм. Именно такой костюм он обязан носить в определенные моменты, а по сути практически постоянно, во время своей каждодневной правоохранительной деятельности. Позднее он объяснит, почему». Аудитория, в которой как в зеркале всеми возможными способами отражались достоинства конферансье, приглядывалась к человеку в шифрокостюме. «Этот человек, — объявил конферансье, — которого мы будем звать Фредом, ибо такова его конспиративная кличка, под которой он докладывает о собранной информации, оказавшись внутри шифрокостюма, не может быть опознан ни по внешности, ни по голосу, даже при помощи технологической спектрограммы речи. Он выглядит как смутное пятно, и ничего больше. Разве я не прав?» Он изобразил широчайшую улыбку. Аудитория, посчитав это и впрямь забавным, тоже немного поулыбалась. Шифрокостюм был изобретен в лабораторном комплексе Bell после того, как случайно возник в воображении одного из местных сотрудников по имени С.А. Пауэрс. Несколько лет назад С.А. Пауэрс проводил эксперименты по воздействию растормаживающих веществ на нервную ткань и однажды вечером, сделав себе инъекцию препарата 4, считавшегося вполне безопасным и умеренно эйфористическим, испытал катастрофическое падение уровня цереброспинальной жидкости в своем головном мозге. Затем он субъективно наблюдал бледное световое пятно, спроецированное на дальнюю стену спальни, в котором с калейдоскопической быстротой сменяло друг друга то, в чем С.А. Пауэрс тогда опознал произведение современной абстрактной живописи. Около 6 часов подряд, пребывая в трансе, С.А. Пауэрс наблюдал, как в световом пятне одна за другой стремительно проскакивают тысячи картин Пикассо. Затем его угостили Паулем Клее, причем в объеме куда большем, чем художник сотворил за всю свою жизнь. Далее, наблюдая, как друг друга с бешеной скоростью сменяют полотна Модильяни, С.А. Пауэрс предположил, кое-кому для всего требуется теория, что розенкрейцеры телепатически внедряют в него картины, вероятно, ускоряя процесс посредством микрорелейных систем самого последнего образца. К тому времени, как его стали измочаливать картинами Кандинского, С.А. Пауэрс вспомнил, что Русский музей в Ленинграде специализируется как раз на таком абстрактном модерне и решил, что советы – пытаются телепатически с ним связаться. Проснувшись поутру, С.А. Пауэрс припомнил, что резкое падение уровня цереброспинальной жидкости в головном мозге обычно приводит к подобному эффекту. Так что никто не пытался телепатически, посредством микрорелейных систем или без их посредства, с ним связаться. Тем не менее, случившееся с ним навело С.А. Пауэрса на идею шифрокостюма. В основе своей конструкции состояла из многогранных кварцевых линз, завязанных на миниатюризованный компьютер, в банках памяти которого содержалось 1,5 миллиона физиогномических фрагментарных изображений различных людей – мужчин, женщин и детей, причем каждый вариант был закодирован, а затем равномерно спроектирован на сверхтонкую пеленообразную мембрану размера, достаточного, чтобы облечь в нее среднего человека. Шаря по своим банкам памяти, компьютер проектировал на мембрану каждый из имевшихся в наличии цвет глаз и волос, форму носа и зубов, конфигурацию лицевой части черепа, и вся поверхность пеленообразной мембраны принимала на себя очередную физическую характеристику, проецировавшуюся в течение одной наносекунды, а затем переключалась на следующую. Желая сделать шифрокостюм еще более эффективным, S.A. Powers запрограммировал компьютер на рандомизацию последовательности характеристик внутри каждого набора. А чтобы снизить его стоимость, государственным чиновникам это всегда приходилось по вкусу. Исходный материал для мембраны он нашел в побочном продукте производства одной крупной промышленной фирмы, уже имевшей деловые связи с Вашингтоном. Так или иначе, на протяжении сеанса длиною в час носитель шифрокостюма оказывался воплощением человека во всех возможных комбинациях в пределах 1,5 миллионов субчастиц. Следовательно, любое его или ее описание становилось бессмысленным. Вряд ли стоит добавлять, что S.A. Powers загрузил в банки памяти компьютера собственные физиономические характеристики, так что погребенные среди бешеной перестановки качеств, они комбинировались и выходили на поверхность в среднем, согласно его вычислениям, раз в каждые 50 лет на костюм, получая при этом сравнительно немалое время. Такова была достаточно обоснованная претензия S.A. Пауэрса на бессмертие. «А теперь давайте послушаем «Смутное пятно»!» — гаркнул конферансье, и аудитория отозвалась бурными аплодисментами. Облаченный в шифрокостюм Фред, которого также звали Роберт Арктур, мысленно простонал и подумал: «Господи, жуть какая!» Раз в месяц окружному тайному агенту по борьбе с наркотиками, согласно случайной выборке, предписывалось выступать на подобных безмозглых сборищах. Сегодня была его очередь. Внимательно разглядывая аудиторию, Боб Арктур вдруг осознал, до чего же он ненавидит цивилов. Они думали, что все это очень классно, улыбались, их это развлекало. Именно в этот момент фактически бесчисленные компоненты шифрокостюма ненадолго выдали S.A. Пауэрса. «Впрочем, если ненадолго перейти на серьезный тон, — заметил конферансье, — то наш гость...» Он замялся, пытаясь вспомнить. «Фред», — подсказал Боб Арктур. «Или S.A. Фред». «Да-да, Фред!» Воодушевленный конферансье продолжил свой нудеж в направлении аудитории. «Видите ли, голос Фреда подобен голосам роботов-компьютеров в банке Сан-Диего, идеально монотонный и искусственный. Он не оставляет у нас в головах никаких характерных черт. Точно так же, как и в то время, когда Фред отчитывается перед своим начальством по программе борьбы со злоупотреблением наркотиками в Оранжевом округе». Он сделал многозначительную паузу. «Дело в том, что эти сотрудники полиции подвергаются весьма немалому риску, ибо силы наркоторговли, как нам известно, с поразительной ловкостью проникли в различные правоохранительные органы по всему государству. Точнее, вполне могли проникнуть, согласно мнению большинства наиболее информированных экспертов. Таким образом, для защиты этих столь преданных своему делу людей шифрокостюм просто необходим». Вялые аплодисменты в адрес шифрокостюма, а затем ожидающие взгляды на Фреда, таящегося за своей мембраной. «Однако, что касается его повседневной работы», добавил под конец конферансье, уже готовясь уступить место у микрофона Фреду, «то там он, разумеется, этого костюма не носит. Он одевается, как мы с вами, или, вернее, будет сказать, в хиповое одеяние различных субкультурных группировок, в среде которых он ведет неустанную подрывную работу». Он дал знак Фреду встать и подойти к микрофону. Фред, Роберт Арктур, уже в 7-й раз выполняя эту повинность, заранее знал, что говорить, а также что его ждет в дальнейшем. Самые разные типы идиотских вопросов и непроходимая тупость. Ничего, кроме пустой траты времени, раздражения и чувства безнадежности, с каждым разом все более сильного.
«Если бы вы встретились со мной на улице», — сказал он в микрофон, когда затихли аплодисменты, «вы бы сказали: вон торчок придурочный, и пошли бы прочь с чувством отвращения». Тишина. «Я выгляжу совсем не как вы», — продолжил Роберт Арктур.